Как только мы читаем в Священном Писании или в творениях святых отцов, что скорби нам необходимы, что это средство нашего спасения, что сам Бог, как премудрый врач, попускает их быть в мире для нас лично, для окружающих нас людей, в семьях, в обществе, для всего мира, то у людей возникает возражение, возмущение у некоторых людей, которые еще веру не поняли, смысл жизни еще не постигли, к вечности еще не готовятся, ад и рай еще не помнят, о суде Божьем еще не размышляют и вообще умирать не собираются. И вот на одной из лекций пришла такая записка, достаточно раздраженного, такого гневного содержания. Примерно так она звучала. «Но это надо быть вообще мазохистом или иметь мазохистские наклонности, чтобы когда тебе причиняют зло, еще и благодарить за это». Вот примерно так плотский разум, не просвещенный еще верой, он примерно так реагирует на эту тему скорби, на тему жизненных бед, страданий, на тему разнообразных искушений и прочего. Но нам так нельзя реагировать на скорби, на случающиеся беды, на напраслину, на клевету, на всякую злобу и на прочее. На прочее, на все неприятное, что случается с нами в жизни, в том числе и на болезни, и на всякие-всякие беды, и мелкие, и средние, и крупные. Вот по отношению к бедам, к искушениям, к страданиям, можно определить, насколько христианин уже действительный христианин, или он пока еще только так называет себя христианином и делает вид, еще только изображает веру. Вот так просто проверить. Многие пытаются найти в нашей вере какое-то воодушевление, может быть, даже восторг. Некоторые находят удовлетворение своим страстям, удивительно вообще, когда пытаются делать добрые дела, и очень много добрых дел, особенно на показ, подобно тому, как делали фарисеи, подпитывая свое тщеславие, взращивая в себе самодовольство, делая как бы это несколько на показ и рассказывая другим, и предлагая и другим делать то же самое. Становясь как бы во главе этого движения, флагманом, таким знаменем, советую, рассказывая, как это делать, как это очень хорошо, какие впечатления возникают при этом, ну и так далее. Жаль, что такой человек не делится, а как он потом скорби несет, как он потом искушение, последующее за этим эйфорическим действием, как он переносит искушение последующее. Некоторые говорят, что так нет, вера наша в том, чтобы радоваться. Наша вера радостная, она торжественная, это ж победа. Но прежде чем победить, Господь-то победил. Но мы-то в себе еще зло не победили. И Бог готов нам помогать и содействовать благодатью своей, но мы-то сохраняем в себе зло. Вот в чем проблема. Мы так любим свои страсти, что никак не хотим ими пожертвовать. Мы так привыкли к своим убеждениям, делам, чувствам, впечатлениям, разговорам, разнообразным действиям, которые нам в той или иной мере приносили или приносят еще до сих пор приятность, что мы не хотим этим пожертвовать. Но когда мы в себе страсти сохраняем и не считаем их смертельными болезнями души, а грехи, которые вольно или невольно совершаем, не считаем грехами, а часто и любим их, то, конечно, нам остается только радоваться. Радоваться о том, что вот мы в этом формальном исполнении веры, изображая веру, мы думаем, что мы идем по пути спасения. Но эта радость, она в скором времени закончится и превратится в большую-большую печаль, а может быть даже в вечное отчаяние. Вот так нас предупреждали отцы, и творения их, если читать внимательно, то мы обнаружим все вот эти очень четкие и точные понятия, по которым нужно перестроить свое отношение к жизни, к радостям, к приятному и неприятному. Потому что то, что нам в жизни здесь кажется приятным, нужно считать отравой. Часто бывает так, это яд. Это яд для души, смертельный яд, который в мелких дозах мы принимаем изо дня в день, хотя бы по несколько капель в день, но фактически душа продолжает набирать это смертельное качество, более и более переходя в разряд нежизнеспособности, Потому и когда некоторые люди пытаются прийти к вере после каких-то бед и страданий, то ничего не получается долгие годы. И многие с горечью заявляют, что внутри-то мертвость, внутри-то честно признают, что внутри-то холод, мрак, внутри-то определенное помрачение, и то, что вы там говорите, и то, что пишут отцы, и то, что в молитвах мы читаем на правиле и поется на божественной литургии, никак не воспринимает мой ум. А когда уж начинают говорить о том, что крест – это средство спасения, что только через крест и смерть на этом кресте можно воскреснуть потом и войти в Царство Небесное вслед за Христом, тут уже совсем расстройство, совсем бывает разочарование у людей. Потому что не хочется так. Хочется жить примерно так, как мы жили, только из этой жизни убрать скорби. И тогда у нас все будет хорошо. И если вера наша для того и есть на земле, чтобы убрать скорби земной жизни, чтобы мы бы здесь зажили хорошо, ну тогда вот это хорошо перейдет в вечную муку. Это надо понимать. Это надо понимать. Это из нашего вероучения выкинуть нельзя. Если мы это выкинем, тогда, конечно, остается вера каким-то средством избавления от бед, средством утешений, средством радостей. Но отцы сказали, что вот то, о чем мы мечтаем, вот эти вот утешения и даже радости, они могут быть в вере только духовными. Тогда они не опасны для человека. А чтобы достигнуть духовных состояний радости, нужно умертвить в себе страсти. А страсти умерщвляются на кресте. Поэтому первое делание христианина, или вот этот первый очень длинный этап, это мучительное, страдательное, борьба со страстями – это медленное, постепенное умирание страстей, или точнее сказать, умерщвление страстей на кресте. Если мы на этом первом этапе не хотим побыть, если хотим сразу заскочить на второй этап, то мы ошибаемся, подобно деткам маленьким, которые совсем ничего не понимают еще. И что им покажется приятным, они к тому и стремятся, и не понимают, что вот здесь опасное место. Если он сейчас, ребеночек, не прекратит вот туда дальше лезть, он сейчас упадет или на него что-нибудь свалится и причинит ему трагедию, раздавит его или обожжется, или попадет под электричество или еще куда-то, а ему же интересно, ему приятно, и у него нет совсем еще жизненного опыта. Вот так и у нас с вами. В связи с тем, что духовного опыта совсем нет, откуда он возьмется, мы с вами родились без веры, воспитаны чаще всего не в христианской среде, к покаянию нас не приучили, о страстях, смертельных болезнях души нам не сказали, как исполнять заповеди не научили, так потому что заповедям не учил почти никто. Мы заповеди христианские с вами знали больше по поговоркам. Есть поговорки хорошего качества, народные поговорки, которые практически напрямую отражают заповеди. Вот если только из них мы что-то знали о благочестивой жизни, ну или из рассказов своих самых близких и родных. А если ж по-другому наша вера устроена, не так, чтобы здесь радости собирать, тогда как? А вот тогда сначала умирать на кресте. Вот, а тут скорби. На кресте не может быть как-то весело, радостно, так эйфорично, приятно. Ну, надо себе как-то представить, сравнить с реальным страданием человека на кресте, с реальным умиранием на кресте. Хотя там это происходит в несколько часов, но в жизни крест духовный, и вот это умирание происходит намного медленнее. Годы, а то и десятки лет проходят с тем, чтобы хоть как-то ослабить свои страсти. Потому что, ведя с ними борьбу, хотя бы малость, мы еще ведь их и подпитываем параллельно. Потому что качественной борьбы вести не привыкли, не научились. А вот любить продолжаем страсти, продолжаем хотеть, чтобы хоть в чем-то они нас утешали, наслаждали, делали бы нам приятное. Но как же мы тогда их победим, если одной рукой, как бы это так сказать, вскапываем почву, а ногами или руками вскапываем почву, а ногами ее утаптываем. Или одной рукой пытаемся затушить пожар, а другой рукой поджигаем. То есть делаем противоположные действия. Когда в земном плане так делает человек, мы что о нем скажем? Ну, здоров он или нездоров? Или он смеется, стоит над всеми, как клоун в цирке, Вот клоун, когда что-то такое изображает, смешно. Ну, потому что понятно, что это не реальное какое-то действие, а специально, чтобы насмешить. Ну, все смеются. Но когда в жизни так человек делает, и делает серьезно, как бы это, так сказать, основательно, ну, тогда уже закрадывается подозрение, он здоров ли, психика у него в порядке ли, если он так поступает. Вот. Ну, а в духовном плане все практически так делаем. Ну, как же долготерпелив должен быть Господь? Как милостив по отношению к нам, что мы годами, уже став христианами формально, внешне, ходя в храм, выполняя правила, соблюдая посты, уже читая духовную литературу, уже каясь даже в некоторых грехах, а другие грехи продолжаем любить, эти грехи стараемся, чтобы они случались у нас в жизни, потому что они дают приятность, и мы их грехами поэтому не совсем-то склонны считать. Не хочется их относить к грехам, но от этого же приятность. Причем мы говорим, так это же такое малое, незначительное дело дает утешение. Ну что тут греховного? Ну вот греховное только то, что происходит подпитка страсти. Происходит исполнение велений страсти, а за этой страстью скрывается злой дух. И если мы с ним в согласии пока находимся, то мы не даем возможность Богу вот прямо вселиться в наше сердце, как мы просим Его в молитвах, как мы мечтаем, может быть, порой размышляя что-то, размышляя о себе с духовной точки зрения. И вот так вот у нас получается по-детски наивно, как-то несерьезно. Но и с другой стороны, долготерпение Божие так велико, что Господь годами ждет, смотрит вот так на нас, находит способы. Ну как бы это нас убедить-то? Вот мы же прочитали уже об этом, и кто-то нам об этом сказал, и на исповеди уже не раз поправили, и от близких, может быть, слышали. И самое поразительное, совесть бывает еще не до конца убита в нас, и там где-то пищит вот этот тонехонький такой голосок совести. Но это же делать-то не надо. Эта совесть там пищит внутри. А страсть чего говорит? Захватывая ум. Страсть говорит, да что тут такого-то? Ну что тут такого? Ну я никому тут не врежу. Ничего плохого никому не делаю. Это уж не какой-то там вот тот страшный или вот этот ужасный грех. Но это так все, так, по мелочам. Ну, Господи, ну, Ты же милостив, Ты же благ. Ну, я вот еще вот так разок поступлю, ну, потому что уж совсем тяжко жить что-то. Совсем скучно стало. Кругом все давит. И вот люди, которые возьмутся за борьбу со страстями более или менее так серьезно, через некоторое время замечают, что их начинает постоянно поддавливать одна тяжелая страсть. И чем дальше, тем она более тяжкая, как каток такой асфальтовый накатывается, человека накатывается, придавливается, и уже выдернуться не можешь. Это что за страсть такая? Печаль. Это печаль. Почему печаль? Потому что самолюбию нет удовлетворения. Через эти мелкие даже грешки, которые мы сохраняем в своей жизни, и не можем от них разом избавиться никак, потому что привязаны, любим, привыкли, навык у нас выработался, подпитывается страсть, и через эту страсть продолжает накачиваться самолюбие. Хотя не теми, может быть, темпами, как это раньше, там такие накачки было, цистернами вливали туда в это самолюбие, предавая смертным грехам. Но по мелочам. Очень тщательно, рачительно злой дух собирает из всех страстей вот эти капельки, по капелькам собирает, а самолюбие-то продолжает расти. Вот маленькое растение, если его долго не поливать, то что с ним будет? Очень быстро засохнет, правда ведь? Но оно еще немощное совершенно, в нем нет еще той силы, той мощи, которая есть в больших деревьях, например, у которых мощная корневая система, крепкий ствол, большие ветви, листья. В нем сколько влаги в самом дереве в этом содержится. Поэтому его, если морить без воды долгое время, оно стоит. Даже если часть листьев опадет от этой самой жары, а ничего. Потом чуть-чуть влага появится, оно опять с той же силой дает зелень, цвет и плоды. Вот что такое мощное дерево. Но также ведь и страсть. Если мы вырастили страсти до мощного такого состояния, то что же нам удивляться, что мы их иссушить-то долгое время не можем? Мало того, мы вот этим дождиком, вот этой росой, вот этих грешков, своих мелких грешков, все поливаем и поливаем его. Ну когда же оно засохнет? Оно даже и листья-то у него не вянут порой. Оно только так маскируется, прячется, как бы в какой-то такой туман, и кажется, не видно, потому что смерти грехов бывает уже не делают люди, вот, а прочие проявления страстей такие меленькие, помельче, вроде за грехи считать еще не хочется. Ну как нас тогда убедить-то? Ну что остается Господу сделать? Но Он же видит, что мы же не спасаемся в этом состоянии, да? Он точно знает, сколько времени осталось нам до финала вот этой земной жизни. То ли личная смерть неожиданно придет к нам, то ли конец света нагрянет, которые что-то ждут, ждут, ждут. Сколько ждут уже конца света? 2000 лет. 2000 лет. Апостол же сказал: тайна беззакония в действии. И поскольку апостолы так и проповедовали первым христианам, что Христос вот-вот придет, вот-вот, и не замедлит, прямо уверенно так и говорили. Но христиане ждали второго пришествия Христа. Первые христиане. И, конечно, они понимали, что в связи со вторым пришествием свершится суд над всеми, и мир вот этот закончит свое существование. А как он закончит? Апостол сказал примерно: и небо, как кожа, совьется, и все дела рук человеческих потребятся. Это же все слова из апостольских посланий. Это первохристианские общины, это все знали уже. Так 2000 лет. 2000 лет конца света человечество ждет, особенно мы, христиане. Ну, человечество уже давно не ждет, надо сказать, да? Окружающее нас человечество. Из нас, христиан, которых у нас очень много крещено в России, тоже уже почти никто не ждет. Если уж мы, христиане, не ждем этого момента, то что говорить о неверующих людях, невоцерковленных, но им-то совсем безразлично это все. Потому что цель жизни здесь получать сейчас, не думать о конце. Потому что размышление о конце, оно очень грустно. Оно наводит такие мрачные впечатления, ту же самую, какую страсть опять? Ту же самую печаль, потому что здесь сразу же рождается такое представление: ой, этого не будет, этого больше не будет, этих не увижу, этим не воспользуюсь, это все придется оставить, бросить и потерять. Ну, только задумаешься над этим, и сразу же тоска внутри начинает голодать, так? Или никто не пробовал? Так отцы советуют делать это, братья и сестры. Вот опять к той записке возвращаюсь, с которой начал. Что, говорит, мазохисты, что ли? Хотите себе неприятности причинять, да? Загонять себя вот в это состояние ступора, в котором уже полшага до отчаяния, что ли? Это у вас христианство, что ли, такое? Так нет. Отцы как-то по-другому видели выход из этого размышления. Если же конец придет, или частная смерть человека, причем их же ловили, отлавливали, подвергали пыткам и казням, вот или частная смерть человека, или Господь придет и совершит страшный суд свой над всем миром. Чем это плохо? Человеку плотскому, мирскому это плохо тем, что он больше не насладится ничем, вот что здесь на земле приятно. А человеку, который укрепился в вере, ему чем это плохо? Они говорили: ничем это не плохо. Ничем это не плохо. Наоборот, они говорили: это очень радостный момент. Ну, мы скажем, ну, а с какой стороны тут радость-то? Где? Ну где? Вообще расставаться со своим телом и то болезненно, правда ведь? Умирать же любому, наверное, страшно. Вот посмотрим, как люди умирают, сродники, ближние, дальние, там, как тело трепещет перед смертью. А сам Господь в Гефсиманском саду разве не проливал такой пот, и капли которого были по размеру как капли крови? Господь не трепетал, тоже трепетал. Итак, что же радостного-то? Они говорили: со Христом встретимся, с любимым Христом. Это могли сказать только те люди, которые уже через любовь к ближнему, они возлюбили кого? Подождите, подождите. Через упражнение в исполнении заповедей по отношению к ближним, которые еще не враги, Такие христиане научились исполнять самую высокую заповедь любви по отношению к ближним. Эта заповедь какая? Возлюби врагов. Возлюби врагов. Обратите внимание, какая тут есть маленькая тонкость. Вот если мы сейчас попробуем, ну, случится в жизни какая-то неприятность от какого-то человека, и он враг становится для нас, причинил нам какое-то зло. Это могут быть самые родные и близкие люди, даже в семье. Могут быть соседи, могут быть по работе начальники, коллеги, могут быть там на улице какие угодно прохожие, автомобиль, кто-то стукнулся, там разбили. Да что угодно может быть. Итак, враг может появиться совершенно неожиданно, в любой момент, как говорят. И вот в этот момент неожиданный мы должны себя проверить. Мы заповеди любви к ближним исполняли до этого. Мы упражнялись в мелких вот этих вариантах заповеди о любви к ближним. Ну хотя бы в том, чтобы прощать их до скольки раз? До сколько угодно, да. До сколько угодно раз. До 70, там говорит Священное Писание. Называю эту цифру такой большой специально, чтобы и считать было невозможно. Итак, если мы учились в мелочах терпеть ближних, прощать им вот эти мелкие, бытовые, личные, семейные вот эти обиды, неприятности, когда на любимую мозоль наступит, когда опять слово не то скажут, пошутят не вовремя, или не поддержат, или по голове не погладят, тогда, когда аж скулить хочется от того, что все тошно. И вот обида, вот враги. Так вот, если мы таких врагов, домашних, которые в действительности никак не враги, научились терпеть, прощать, содействовать им, сочувствовать, делать им какое-то добро, быстрее преодолевать вот это огорчение, которое они нам причинили тем, что, например, конфеты съели, а нам не оставили. Смешно, конечно, но бывает иногда, как самолюбие ведь заденет. У кого на чем самолюбие больше реагирует? Так вот, если мы на этом малом тренируемся, тогда нам в момент, когда действительно враг появится, удастся себя проверить, насколько эти наши тренировки, опыты, они были полезными для нас, успешными. Вот. И если действительно враг, который у нас появился, может найти в нас прощение, терпение, попытку сделать добро, попытку не мстить, то есть любовь ко врагам, если мы сможем проявлять, то мы достигли в этой заповеди «возлюби ближнего, как самого себя» вершины. Вершины, максимальной высоты. Если мы можем исполнить заповедь о любви ко врагам. И святитель Игнатий говорит, вот это, именно это, любовь ко врагам, как высшая форма любви к ближним, она открывает нам дверь во что? В любовь к Богу. Возлюби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя. Вот так. Так вот, наши вот эти эйфорические какие-то представления о любви к Богу, будь-то ли мы вот способны сразу испытать эту любовь к Богу, выжить ее из своего страстного сердца, хотя она только страстная и может быть, но это же как-то и доказывать даже тут нечего. Если в сердце страсти, то из этих страстей любое чувство исходит, в том числе и любовь к Богу, если мы попытаемся ему как-то родить, читая, например, правила. Читая правила и молитвы покаянного содержания все, для того, чтобы осознать, какие мы грешники, никчемные, окаянные, и мы тут же где-то сумеем переключить вот эту волну на совершенно другую, из которой начинаем выжимать свою любовь к Богу. При этом домашних терпеть не можем чаще всего. Обиды прощать не умеем. Носим их днями, часами, месяцами носим, внутри скребет. Все это скрипит, вот никак не можем с легкостью, с простотой сказать, что да благодетель он мой, благодетель, он не враг. Потому что через него Господь обличил мои страсти. Они мне теперь видны, а до этого я думал, что их уже нет. Вот наивный был. Итак, если же через любовь ко врагам открывается дверь в самую высокую заповедь, любовь к Богу, то тогда мы вот здесь можем понять, как это так святые не боялись смерти, а палачей своих считали благодетелями, потому что они ускоряли вот этот процесс окончательного соединения со Христом, с тем любимым Христом, которого они уже всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим любили. И из этого же понимания нам становится ясно, а почему мы тогда боимся и смерти, и конца? Потому что со Христом соединиться не хотим пока. А почему не хотим? Потому что пока еще Его что? Пока еще не любим. Не любим. А если еще точнее сказать, то мы еще и во вражде с Ним находимся. Мы враждуем со Христом. Вот, вот вся правда здесь вот открывается. Враждуем. Потому что Господь же сказал, кто любит Меня, тот заповеди Мои будет соблюдать. А если мы заповеди Христовы даже не знаем часто, то как же мы их соблюдать-то будем? Мы их нарушать будем охотно. А когда мы будем знать, что нарушение заповеди есть грех, а грехи так приятные, оставлять мы их не хотим, или послабляем и позволяем себе, то тут, то там хоть чем-то утешить себя из греховного. Вот. Здесь нам и доказательство сразу, что не только не любим Христа, но пока еще враждуем на Христа, потому что любим мир. Любовь к миру есть вражда на Бога. Эх, братья и сестры, лучше бы нам не открывать с вами Священное Писание. Потому что как откроем, так найдем что-нибудь для себя такое страшное. Лучше не задумываться. У нас такая традиция читать Священное Писание без толкований и очень быстро. А почему? Почему быстро читаем? И кому-то непонятно, а кто-то торопится всегда. Мы же всегда торопимся. У нас же времени нет. Нам же сказали, правило надо прочитать, хотя бы одну главу Евангелия прочитать и одну главу из посланий прочитать. Да? Хотя бы 10 страниц из творения святителя Игнатия прочитать. Хотя бы то-то, то-то, то-то. Люди посчитали, говорят, так это что, 4 часа молитвенное правило выполнять, что ли? У меня нет такого времени. Я работаю, семья, проблемы, дети. И начинаем это 4-часовое сжимать в 14 минут. Ну, оно понятно, почему мы тогда не успеваем даже задуматься, а что мы прочитали в Священном Писании. А там, как рекомендовали отцы, не нужно читать определенную норму по количеству стихов, по количеству букв. Потому что буква мертвит. Предупредили нас отцы. Буква мертвит. Вот надо там поймать дух. Поймать немножко не то слово, уловить, почувствовать дух. А почувствовать, а дух же неуловим. Он же очень тонок. В материальном мире ничего нет схожего с Духом Божьим. Он проникает все и вся, проходит до разделения составов и мозгов. Внутреннее в нас исследует всегда. Видит, не исследует, а видит. Поэтому мы-то его как постигнем? На ходу, на бегу, в состоянии своего помрачения, с обидами, со злобами нынешнего дня и завтрашнего, и на 10-15 лет наперед у нас все планы в голове не дают нам покоя, прошлое. Все давит нас. И поэтому мы читаем Священное Писание, думая вычитать норму, и предполагаем наивно, что из этого будет какая-то польза. Это совсем не серьезный взгляд. Кто настолько этому учит с вами, а? Ну, кому надо нас так учить? Эх, дальше бы лучше не повторять, ой, не продолжать. Но сказать надо. Об этом говорят открыто в храмах Самвона. Об этом говорят отцы и пастыри. Ну, если их тоже так научили, что поделаешь? Но нам нужно читать творение святых отцов и там сравнивать. Как говорили отцы на эту тему и как говорят современные отцы. И сожалея о современных наших пастырях, потому что их тоже не учил никто, самим хотя бы учиться из творения отцов, они же доступны, открыты. Не осуждать современных отцов, но стараться следовать советам древних отцов. Да вот уж не совсем древних, правильно поправит на Иоанн Кронштадтский, не совсем уж и давно, 100 лет с небольшим, дата кончины его, он говорил, что чем вычитывать длинное правило, так лучше несколько молитв сказать, но со вниманием, с покаянным чувством. И этот настрой, он и будет тем драгоценным результатом, который мы должны достигнуть вследствие молитвенного правила. То есть направить душу на правильное состояние. А если мы долго читали, а так правильное состояние не достигли, хотя и вычитали все, что было положено, от А до Б, как говорят. Ну а толку-то нет. Пошли в мир, в жизнь, в эту суету, в эту нервотрепку, в это постоянное испытание и раздражение наших страстей, в постоянное угождение этому миру. Пошли в своем ненастроенном состоянии. А там первый же случай. Дверь не будет закрываться по какой-то причине, и мы ее пнем ногой и скажем на нее что-нибудь, как будто бы она одушевленная и все поймет, чтобы в следующий раз закрывалась. А там транспорт, в котором толкаются, которые опаздывают. А там на работе с утра сменщик смену будет передавать и что-нибудь не доделать, скажет, я не успел, ты тут закончи. А там начальство придет, выговорит что-нибудь. А там по телефону позвонят и скажут, у тебя там то-то, то-то, так-то, так-то. Все. И весь день некогда вспомнить больше о Христе. Весь день некогда вспомнить о смысле жизни. Весь день вот так в суете, как белка. Крутимся, крутимся, крутимся. А мы говорим, ничего, я вечером направлюсь. Вечером же опять будет правило, я направлюсь. Но как я вечером направлюсь, если я с утра такой ненаправленный был, а весь день впитывал этот яд мира, весь день. Так еще бы прийти домой, да прилечь отдохнуть бы, вздремнуть, может быть, кто сильно устал, прийти в себя. А потом же что-то почитать, что-то повспоминать, потом правила повыполнять. Но все же не так. Разве только пенсионеры, счастливые люди, могут так делать, себе позволять. Весь день могут молиться, весь день могут читать духовную литературу, весь день стоять в храме. Могут так пенсионеры? Да. Вот в других очередях, говорят, стоим. В других очередях. Видите, как опасно откладывать до старости. И что же нам делать? Вычитывать главу Евангелия продолжать? Вычитывать главу апостола продолжать? Так и не понимая ничего. Годами. Так может быть, вот эти минуты, которые мы читаем главу Евангелия, ну пусть это будет 10 минут. Может быть, эти минуты лучше поразмышлять над одной строкой из Евангелия, там, где какая-нибудь заповедь написана, там, где ум наш волей-неволей запнется, запнется, лбом шлепнется об эту строчку, заметит ее и посидит, поразмышляет. Мы говорим, так размышлять не над чем, там ничего не понятно. Но тем более тогда, значит, нужно открыть, что там у нас еще есть. Толкование. Толкование. Вот опытные пастыри, они говорят, не читайте Священное Писание без толкования. Не читайте. Потому что нет никакой пользы. Можно читать 10 лет. И так и читать, как художественный текст. Так ничего и не понимая там. Лучше эти 10 минут потратить на то, чтобы толкование прочитать на эту строку и вдуматься. Вдуматься, поразмышлять над этим. Как это касается кого? Вот лично меня, да, вот эта строчка, вот сейчас, как она касается лично меня? Если никак, ну что-то я еще не понял совсем, что-то не понял, надо еще какое-то толкование найти. Потому что есть толкователи, которые толковали академическим вариантом, ну как бы сидя за столом, не на аудиторию, не на живых людей, но предполагая, что это будут читать живые люди. А есть толкование некоторых отцов, которые в народ сразу говорили, как бы, так сказать, вживую. И там текст читается немножко по-другому. И смысл толкования немножко другой. Он бывает привязан к жизни, чтобы людям, которые слушают, дать попробовать какую-то пользу вот сейчас, в эту минуту. Потому что вот этот человек сегодня зашел, может, единственный раз в храм. И если он вот в этот день зацепится здесь, ум его зацепится за какие-то такие слова ревностного пастыря, может быть, он тут навсегда и останется, этот человек, и спасется. А если он прослушает какую-нибудь бледную, неинтересную, непонятную проповедь с объяснением слов Священного Писания, не привязывая их никак к жизни человека, то человеку так ничего и непонятно будет. Так и уйдет он огорченный, а может, не заглянет больше никогда. Хотя с пастыря спросится. Итак, братья и сестры, радости напрасно мы ищем здесь сразу, с первых лет нашей христианской жизни. Отцы говорили, что есть вторая часть подвижнической жизни, вторая часть креста. вторая часть покаяния, первая, которая горькая, со слезами, с пролитием слез, пота, крови, а вторая часть сладостная, радостная, когда человек, умертвившись в страсти своей, с помощью благодати Божественной развивает в себе добродетели постепенно и доходит до очень высоких добродетелей – мир, радость, любовь. Это на самой вершине которая. Вот там достигали отцы действительно того мира духовного, который нам представить невозможно. Для нас мир когда? Когда никто не орёт, сухо, тепло, сыт, прилёг на диване. А радость когда? Некоторые говорят, знаете, как после обеда прилёг и вздремнул. Так было приятно, так было радостно. Кто-то вина выпил радостно, кто-то другие свои страсти удовлетворил, кто-то машину купил, может, немножко порадовался. Вот так вот у нас другие радости. Другое понятие о радостях. У нас плотское, земное, потому что мы и люди такие, плотские, земные, кровяные в страстях. Но добродетели, они другие. Поэтому, когда некоторые делают акцент на словах апостола «всегда радуйтесь», не обладая еще духовным разумом, понимают так, что всегда, вот здесь в мире живите каждый день и причиняйте себе какие-нибудь радости. Пусть даже те, которые не совсем благочестивые, не совсем добродетельные, дозволенные же, мы говорим, никакого вреда же тут нет. Нет, впадая в искушения многоразличные, радуйтесь. Вот так другой апостол уточняет эти слова, впадая в многоразличные искушения. А еще один апостол говорил, что если вы тут страдаете за то, что заслужили, то, в общем, тут неудивительно, говорит. А вот если вы страдаете незаслуженно здесь, на земле, как христиане, когда гонение на вас за веру, так вот, знаете, говорит, помните дальше такие слова страшные? Не читали? Это апостол Петр. Не помните? Для того вы и призваны, он говорит. Для того вы и призваны в христианство, чтобы страдать незаслуженно. Вот так. Ну что же за вера у нас с вами такая? Поговорим вот так, порассуждаем, так защемит сердце. Так печаль накатит, тоска, тоска. Куда бежать-то? Куда бежать? Вот видите, какая в нас немощь живет. Вот стоит только заставить свой ум поразмышлять на эти темы, напомнить себе хотя бы некоторые заповеди из Священного Писания. Заповеди, которые нам знакомы, должны быть, по которым мы должны строить свои размышления, рассуждения, выстраивать свои понятия, реакции сердца, чувства, выстраивать все по этим заповедям, когда мы их не знаем, то это так удобненько, так хорошо, но опасненько. Опасненько тем, что вот так мы с этим незнанием и прокувыркаемся тут до самого конца. И будем думать, что мы же в вере, мы же в церкви, мы же как будто бы все и делали то, что надо было. Точно все делали то, что было надо? Точно, 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 потому что это и предлагают, этому сейчас и учат. Вот именно так сейчас и учат, забыв главное. А когда главное забыто, учат нас какому-то постороннему, второстепенному или околохристианскому, это около креста, вокруг вот, около креста. А кто там около креста стоял-то? Вот народ, который кричал «распни», другие кричали «сойди с креста». Вот. Так и нас вот так около креста теперь учат. Как будто бы положение Церкви Христовой теперь стало не на кресте, а около креста. А около креста стояли враги Христовы. Но эти враги Христовы и требовали «сойди с креста». И мы что сделаем? Уверуем в тебя. Вот и современный мир, который никак не хочет скорби нести, скорби терпеть, в скорбях жить, принимать их как средство спасения, как необходимое лекарство из руки Божьей. Вот этот современный мир и говорит: «Церковь Христова, перестань проповедовать о кресте. Христиане, сойдите с креста, не надо креста, надо около креста». Ну вот и все. Кончилось христианство. Кончилось. Потому что христианство на кресте. Сам Христос на кресте. А около креста совсем другие люди, совсем в другом настроении. С издевками, с надсмешками против христианства, против Христа. И совершенно с другими разговорами, совершенно с другими идеями. Ими Мессии-то нужен был не тот, который вот пришел и за весь мир распялся на кресте, чтобы искупить грехи всего мира, загладить то проклятие вечной смерти, которую натянули на себя первые люди. И мне этот Мессия был нужен. Так и сейчас, братья и сестры, около креста стоя, находясь, совершенно другими идеями и взглядами, уже не христианскими далеко, мы как раз хотим теперь видеть Мессию Христа другим, другим, приносящим добро, приносящим мир, приносящим любовь, дозволяющим радости, приятности, утешения, изгоняющим из нашей жизни все скорби и все искушения. Итак, мы хотим теперь такого Христа, который бы направил нас по другой дороге в Царство Небесное. Не по той дороге, по которой Он прошел, через крест, через смерть, через отречение от Себя. Да мимо едет чаша сия. Ведь сказал же Он в Гефсиманском саду? Сказал. Ну что после этого сказал? Но не как я хочу, как Ты хочешь, Господи, как Ты хочешь, Отец Небесный. Так вот там нам показано отречение от той своей воли человеческого естества, которая борется за жизнь, подобно тому, как мельчайшее насекомое тоже борется за жизнь. Тем более человек есть естественное желание сохранения жизни, продления жизни. Но оно не должно превращать нас в такое состояние, при котором мы уже отрекаемся от Христа. За Христом и со Христом должно быть выше. И благодать помогает преодолеть естество наше. Ну так, по крайней мере, учат отцы церкви. Если мы это еще не испытывали, то у нас еще нет того действия благодати, которое имели они. Ну, но верить-то мы должны. Мы должны к этому как-то стремиться. Мы должны укорять себя в том, что мы еще так слабы и немощны, что элементарного не можем. Малейший страх, малейшее испытание, малейшая скорбь или болезнь уже вводит нас почти в отчаяние. В попытку бежать с креста, уже отрекаться фактически от Христа, когда еще никто пыток еще не устраивает, еще гонений нет. Вот какое нам время дано, братья и сестры. С одной стороны, пожалуйста, человек, готовься, готовься. В борьбе со страстями изо дня в день трудись, кайся в грехах, достигай состояния нищеты духа, первой ступени блаженства евангельских, и поведет тебя Господь дальше, если приключится какая-то большая и тяжкая скорбь. Но время уходит, а мы все возле лестницы топчемся, 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 потому что сохраняем это свое «я». Вот это самолюбие, вот это самомнение, мы боимся от него отречься. По примеру Христа очень трудно нам бывает поступить, не тогда, когда нам угрожает смерть, а тогда, когда что? Вот в таких мелочах. Вот в таких мелочах боимся отказать себе, добиваемся своей правды, добиваемся утверждения своего мнения, навязываем свою волю окружающим нашим ближним, от своей воли отречься не хотим. Вот, и вроде бы время есть, еще упражняться можно. Но мир окружающий до такой степени лукав, и церковь нынешняя земная до такой степени слаба в лице пастырей, вождей духовных, что мы даже не слышим об этом, обо всем. А мало того, говорить об этом уже не только не рекомендуют, но даже и запрещают. Говорят, что это теперь не выдержит никто. Так можно народ разогнать из церкви. Тем самым, когда так говорят, признают фактически, что народу-то в церкви нет. Нет. А почему нет? Да потому что церковь всегда привлекала к себе народ благодатью. А как благодать-то испытать без отречения от себя, без креста? Никто и не может. Поэтому что в церкви находим? Временное утешение, усталые ноги, больные поясницы, Что? Свечи, которые ставим? Самоудовлетворение какое-то от того, что что-то пожертвуем? Но это же не утоляет душу, не насыщает душу. Это же не побеждает наши страсти. Это же не взращивает добродетели, которые только и могут напитать душу новым состоянием благодати, которое заменит все на земле. Все. Мы почему оставлять это земное не хотим? Потому что замены нет, не видим ее, не видим. Мы ее не испытывали никогда, мы ее не чувствуем. А отцы говорили, что отказаться от земного полностью невозможно, от земных приятностей невозможно до тех пор, пока... Продолжите дальше. Что? Пока человек не испытает какого? Нового, небесного. Вот она где правда. А чтобы его испытать, это новое небесное, нужно что начинать делать? Отрекаться от земного. Ну да как же, отцы дорогие, нам теперь выкручиваться-то из этого? Ну как? Ну как идти на крест, распинаться на кресте? На кресте семейной жизни, в которой, например, одни труды, скорби, проблемы, распри, несогласия, неполадки, там, болезни и все остальное. Как на кресте своих болезней висеть? Ну как? Когда там еще нет ни радости, ни утешения, ни мира, ну еще нет, не достигли. Вот, опять нам Господь сказал так просто: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Если человек поверит и будет так делать, то там, где-то, по ходу, по пути, Господь будет подкреплять и подкреплять. В той мере, в которой можно будет благодать и входить в сердце человека. Освободим вот столечко там место, отрекаясь от своей воли. Вот столечко благодати там будет. И она уже и то может человека подкреплять, не давать еще ни мира, ни тем более радости, но может подкреплять внутренне, оживлением веры. Вот жалуются люди годами, ну мертвая вера, вот ну не чувствую ничего, ничего не понимаю, читаю, вроде бы понятно, но ничего в голове не остается. В храме стою, вроде бы кажется, вот на какое-то мгновение захватывает эта вся обстановка, потом опять помыслы налетели, куда-то уплыл, что я тут делаю, непонятно, только устал. Заповеди, да, заповеди, но не могу же я их исполнять. И вот так все человек, за что бы ни взялся, все сыплется. Ну потому что вера действительно мертвая. Вот нужно преодолеть этот барьер мертвости. Нужно пытаться, 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 стучите и отворят. Ну Господь же опять и здесь же, нас же прикрыл, чтобы мы не думали бежать. Вот только попробовали, не получилось, полгода, говорит, уже пробую. Другой говорит, я уж 3 года пробую. И что, все еще мертвость? Все еще мертвость, никакого оживления в вере нет. Ну Господь не сказал же полгода, 3 года. Господь сказал, стучите и отворят. Просите и подадут. Ну то есть, если мы не перестанем это делать, то может быть, если мы делаем что-то неправильно, так и 10 лет можно стучать. 10 лет и 20 лет. Но если мы неправильно делаем, но за неотступность нашу, как Господь говорит, дадут все равно, да? Так вот, Господь за нашу неотступность порой ум наш просветит и объяснит нам в сознании нашего ума, что мы поймем, так что же я бьюсь, как рыба об лед уже 3 года и ничего не могу добиться? Да потому что я в лед бью, в лед. Да вот рядом есть лунка, полынья. Доползи вот до туда и нырнешь в воду. Ну, не так стучим, то есть не то делаем. Мы же и вроде бы борьбу пытаемся вести, и страсти-то продолжаем любить. Ведь горе наше в том, что нам и подсказать некому, что некоторые проявления страстей мы любим и делаем их, за грехи их не считаем. А другую часть страсти, другие примеры грехов, вот вроде бы уже ненавидим, вроде бы и каемся в них. Так ну невозможно же все дерево страсти сгубить, если мы с одной стороны веточки обламываем, а с другой стороны... удобряем ее, поливаем. Ну как она так, как это дерево погибнет? Оно и будет приносить плоды. Причем там, где веточки обломили, на них не будет плодов, да. Но на других ветках какие будут плоды? Садоводы есть? Больше. Еще они крупнее могут стать. Вот так. Так вот и страсть. Если мы что-то зажимать будем, то в других своих проявлениях она еще мощнее может там выглянуть, так как мы и не ждали даже. Так вот, так мы можем и много лет трудиться, и вспотеть от этого труда, и устать, и махнуть рукой. Ну, дьявол будет веселиться, потому что мы так ничего не добились. Почему? Ну, потому что Как подвязались? Незаконно. Помните такое выражение? Незаконно, потому что подвязались. Ну, то есть, есть законы духовные, вот надо учитывать их и по этим законам как-то пытаться вести борьбу. Если мы не будем учитывать эти законы, ну, тогда, значит, мы много можем потрудиться, а результата может так и не быть. Итак, не только не достигнем мира и радости, и любви, а даже не сможем веру в себе оживить. Вот это вот очень грустно. Это грустно, когда действительно проходят порой целые годы, а мы топчемся и топчемся на месте. Очень печально. Итак, сравнение христиан с мазохистами, ну, совсем не к месту. Совсем не к месту. Так могут говорить люди, которые здесь на земле любят себя, любят свои страсти, любят исполнять свою волю, любят доставлять себе приятности, утешение, удовлетворение. Ну, а отрекаться от себя не хотят. Ну вот, хотя говорить об этом теперь не принято, из моды как-то вышло уже давным-давно. И почти нигде об этом не говорят, но в творениях святых отцов эта правда осталась. Поэтому от нас зависит, братья и сестры, возьмемся мы эту правду отыскивать, будем мы ее каким-то образом применять, или мы будем слушать то ошибочное, что сейчас часто можно слышать, от которого не бывает результатов. Одна печаль. Вроде бы и в вере. Люди говорят, вот в вере уже столько лет, этого лишился, это уже не делал, это не делал. Эти хоть, говорит, вот это все еще делают. Им хоть от этого приятно. Я, говорит, всего себя лишил. И что? И ничего не достиг. Скорби не отступили, проблем не убавилось, а, пожалуй, их еще больше стало. И зачем мне это все? Вот, и пошел туда, где обещают радость. Вот запросто. Вот так бывает.